Рассказ о Мусе, мир ему, и Аль-Хадире. Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как Муса сказал своему слуге: «Я не остановлюсь, пока не достигну места слияния двух морей, даже если на это мне придется потратить многие годы». Достигнув места их слияния, они забыли о своей рыбе, которая выбралась из корзины и поплыла своим путем по морю, как по подземному ходу. Когда же они преодолели, имеется в виду, что они достигли искомого места и двинулись дальше, некоторое расстояние, Муса сказал своему слуге: «Принеси нам наш обед, ведь мы утомились в пути». Он сказал: «Разве ты не помнишь, как мы укрылись у скалы у места слияния двух морей? Поистине я забыл о рыбе, и только шайтан заставил меня забыть сказать тебе о ней, а она чудесным образом ожила и уплыла в море своим путем». Муса сказал: «Этого-то мы и желали», и они вернулись назад по своим следам. Там они обнаружили одного из наших рабов, которому мы оказали нашу милость и передали часть нашего знания о сокрытом. Муса сказал Аль-Хадиру: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, что было дано знать тебе о прямом пути?» Аль-Хадир сказал: «Поистине у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной. Как сможешь ты проявлять терпение, сталкиваясь с тем, чего не объемлешь знанием?» Муса сказал: «Если пожелает Аллах, ты увидишь, что я буду проявлять терпение и ни в чем не ослушаюсь тебя». Аль-Хадир сказал: «Если ты последуешь за мной, ни о чем меня не спрашивай, пока я сам не расскажу тебе об этом». После этого Муса и Аль-Хадир двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, Аль-Хадир сделал дыру в его борту. Муса сказал: «Ты проделал в нем дыру, чтобы потопить тех, кто находится на корабле? Ты совершил нечто неподобающее». Аль-Хадир сказал: «Разве я не говорил, что у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной?» Муса сказал: «Не укорай меня за то, что я забыл, и не возлагай на меня тяжкое бремя». После этого Муса и Аль-Хадир продолжили путь. Когда же они встретили какого-то мальчика, Аль-Хадир убил его. Муса сказал: «Неужели убил ты невинного человека не в качестве возмездия за убийство? Ты совершил неслыханное дурное дело». Аль-Хадир сказал: «Разве я не говорил, что у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной?» Муса сказал: «Если я спрошу тебя о чем-либо и после этого, больше не сопровождай меня, ибо если ты поступишь так со мной, это уже заслуживает оправдания». После этого Муса и Аль-Хадир продолжили свой путь. Когда же они пришли к жителям одного селения, то попросили этих людей накормить их, но те отказались оказать им гостеприимство. В этом селении они обнаружили готовую обрушиться стену, и Аль-Хадир поправил ее, после чего Муса сказал: «При желании ты мог бы получить за эту плату». Тогда Аль-Хадир сказал: «Это значит, что нам с тобой пришла пора расстаться, но я объясню тебе смысл того, что ты не смог стерпеть. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые работали в море. Я захотел нанести ему повреждения только потому, что за ними находился царь, который силой отбирал у владельцев каждый целый корабль. Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы побоялись, что когда он вырастет, то станет притеснять их в силу своего произвола и неверия. И мы захотели, чтобы вместо него Господь их даровал им другого ребенка, который будет чище и ближе к милосердию по отношению к родителям, чем этот. Что же касается стены, то она принадлежит двум мальчикам-сиротам из города, а под ней находится принадлежащий им клад. Отец их был праведником, и Господь твой пожелал, чтобы, достигнув зрелости, они извлекли оттуда свой клад по милости твоего Господа. Ничто из этого я не делал по собственному усмотрению. Таково истолкование того, при виде чего ты не смог проявить терпение. Сура 18, аяты с 60 по 82. Некоторые обладатели Писания утверждали, что Мусой, который отправился к Аль-Хадиру, был Муса, сын Минсы, сына Юсуфа, сына Якуба, сына Исхака, сына Ибрахима. Их мнение разделяли люди, которые следовали за ними, использовали их труды и передавали сообщения из их книг. Одним из них был Науф ибн Фадаля ибн Химьяри аш-Шами аль-Бикали. Говорят, что он жил в Дамаске, а его мать была женой Каба аль-Ахбара. В действительности же к Аль-Хадиру отправился Муса, сын Имрана, пророк израильтян, на что указывает содержание ряда аятов Корана и достоверный хадис, который приводят Аль-Бухари и Муслим. Сообщается, что Саид ибн Джубайр сказал: «Однажды я сказал ибн Аббасу, что Науф Аль-Бикали утверждает, будто Муса, который сопровождал Аль-Хидра, не являлся пророком израильтян». Услышав это, ибн Аббас воскликнул: «Враг Аллаха солгал!» Как сообщает Саид ибн Джубайр, после этого ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что Убай ибн Кааб, да будет доволен им Аллах, передал им, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Однажды Мусу, который обратился с проповедью к израильтянам, спросили, кто из людей является самым знающим. Он сказал: „Я“. И за это Аллах выразил ему порицание, ибо Муса должен был ответить, что это известно только Аллаху. Затем Аллах ниспослал ему в откровении: „Поистине, у места слияния двух морей ты встретишь одного из рабов моих, который знает больше, чем ты“. Муса спросил: „О Господь мой, как мне найти его?“ И Аллах сказал: „Возьми с собой рыбу и положи ее в корзину, а раб этот будет там, где ты потеряешь ее“. После этого Муса отправился в путь вместе со своим молодым слугой по имени Юша, сын Нуна. Добравшись до одной скалы, они склонили головы и заснули. Тем временем рыба стала биться в корзине, выскочила из нее, упала в море и поплыла своим путем, будто по подземному ходу. Сура 18, аят 61. И Аллах сделал так, что вода, в которой она плыла, оставалась спокойной, ибо над ней появилось нечто вроде свода. Когда Муса проснулся, его слуга забыл сообщить ему об исчезновении рыбы. Они снова двинулись в путь и шли до конца дня и всю ночь. На следующее утро Муса велел своему слуге: «Принеси нам наш обед, ведь мы утомились в пути». Сура 18, аят 62. А до того, как он миновал то место, куда Аллах велел ему идти, Муса не испытывал усталости. Его слуга сказал ему: «Разве ты не помнишь, как мы укрылись у скалы? Поистине, я забыл о рыбе, и только шайтан заставил меня забыть сказать тебе о ней, а она чудесным образом уплыла в море своим путем». Сура 18, аят 63. Так рыба уплыла будто по подземному ходу, чему подивились Муса и его слуга, которому Муса сказал: «Этого-то мы и желали», и они вернулись назад по своим следам. Сура 18, аят 64. Таким образом, они возвращались по своим следам, а когда добрались до той скалы, увидели человека, облаченного в свои одежды. Муса пожелал ему мира, а Аль-Хадир спросил: «Откуда в твоей стране знают о таком приветствии?» Муса сказал: «Я Муса». Аль-Хадир спросил: «Муса из числа израильтян?» И Муса ответил: «Да, я пришел к тебе, чтобы ты научил меня тому, что было дано знать тебе о прямом пути». Сура 18, аят 66. Аль-Хадир сказал: «Поистине, у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной». Сура 18, аят 67. «О Муса, ведь я обладаю знанием, которое было дано мне Аллахом и которое неведомо тебе. Ты же обладаешь иным знанием, так же дарованным тебе Аллахом и неведомым мне». В ответ на это Муса сказал: «Если пожелает Аллах, ты увидишь, что я буду проявлять терпение и ни в чем не ослушаюсь тебя». Сура 18, аят 69. Тогда Аль-Хадир сказал ему: «Если ты последуешь за мной, ни о чем меня не спрашивай, пока я сам не расскажу тебе об этом». Сура 18, аят 70. Затем Муса и Аль-Хадир двинулись в путь по берегу моря. Через некоторое время неподалеку появился какой-то корабль, и они попросили людей, которые на нем плыли, взять их на борт. Аль-Хадир был известен этим людям, которые взяли их, не потребовав никакой платы. Когда же они сели на корабль, Аль-Хадир выломал доску из его борта с помощью молотка. Муса сказал ему: «Эти люди взяли нас с собой, не требуя платы, а ты специально сделал в борту корабля дыру, чтобы потопить тех, кто находится на корабле? Ты совершил нечто неподобающее». Аль-Хадир сказал: «Разве я не говорил, что у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной?» Муса сказал: «Не укоряй меня за то, что я забыл, и не возлагай на меня тяжкое бремя». Сура 18, аяты 71 по 73. Таким образом, в первый раз Муса поступил так по забывчивости. Через некоторое время прилетел воробей, который сел на борт, и зачерпнул клювом воды из моря. Увидев это, Аль-Хадир сказал Мусе: «Мое и твое знание по сравнению со знанием Аллаха все равно, что та малость воды, которая уместилась в клюве воробья, по сравнению с морем». Потом Муса и Аль-Хадир покинули корабль, и когда они шли по берегу, Аль-Хадир увидел мальчика, игравшего с другими детьми. Аль-Хадир схватил его за голову, оторвал ее своими руками и убил его, а Муса сказал ему: «Неужели убил ты невинного человека не в качестве возмездия за убийство? Ты совершил неслыханное дурное дело». Аль-Хадир сказал: «Разве я не говорил, что у тебя не хватит терпения, чтобы быть со мной?» Сура 18, аяты 74 и 75. Это обвинение, предъявленное Мусой Аль-Хадиру, было более серьезным, чем первое. Муса сказал: «Если я спрошу тебя о чем-либо, и после этого больше не сопровождай меня, ибо если ты поступишь так со мной, это уже заслуживает оправдания». После этого Муса и Аль-Хадир продолжили свой путь. Когда же они пришли к людям одного селения, то попросили этих людей накормить их, но те отказались оказать им гостеприимство. В этом селении они обнаружили готовую обрушиться стену, и Аль-Хадир поправил ее, сура 18, аяты 76 и 77, своими руками. Муса сказал: «Мы пришли к этим людям, а они не накормили нас и не оказали нам гостеприимства. При желании ты мог бы получить за это плату». Тогда Аль-Хадир сказал: «Это значит, что нам с тобой пришла пора расстаться, но я объясню тебе смысл того, что ты не смог стерпеть. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые работали в море. Я захотел нанести ему повреждения, ибо за ними находился царь, который силой отбирал у владельцев каждый целый корабль. Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы побоялись, что когда он вырастет, то станет притеснять их в силу своего произвола и неверия, и мы захотели, чтобы Господь их даровал им вместо него другого ребенка, который будет чище и ближе к милосердию по отношению к родителям, чем этот. Что же касается стены, то она принадлежит двум мальчикам-сиротам из города, а под ней находится принадлежащий им клад. Отец их был праведником, и Господь твой пожелал, чтобы, достигнув зрелости, они извлекли оттуда свой клад по милости твоего Господа. Ничто из этого я не делал по собственному усмотрению. Таково истолкование того, при виде чего ты не смог проявить терпение». Сура 18, аяты 77 по 82. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мы хотели бы, чтобы Муса проявил больше терпения, и тогда Аллах поведал бы нам о них больше». Бухари номер 4725, Муслим номер 2380. Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, также говорил, что касается мальчика, то он был неверным, а его родители были верующими. Аллах Всевышний сказал: «Что же касается стены, то она принадлежит двум мальчикам-сиротам из города, а под ней находится принадлежащий им клад». И здесь речь идет о золотой пластине, на которой были записаны мудрые слова. Слова Аль-Хадира «по милости твоего Господа» указывают на то, что он был пророком и ничего не делал по собственной воле, но только по велению своего Господа. Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как Аллах взял с пророков завет: «Я дарую вам нечто из Писания и мудрости, и если потом к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, вы непременно должны будете уверовать в него и помочь ему». Он сказал: «Согласны ли вы и принимаете ли на этих условиях то, что я на вас возлагаю?» Они ответили: «Мы согласны». Он сказал: «Засвидетельствуйте, и я буду одним из свидетелей вместе с вами». Сура 3, аят 81. Таким образом, Аллах заключил с каждым пророком завет, взяв с каждого из них обещание, что он уверует в того пророка, который придет после него и будет помогать ему. Это стало обязательным и по отношению к Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, который был последним пророком. И если бы Аль-Хадир был его современником, то непременно последовал бы за ним, помогал бы ему и находился бы под его знаменами во время битвы при Бадре, подобно Джибрилу и другим достойным ангелом. Нет ни одного хорошего или даже слабого хадиса, который указывал бы на то, что посланник Аллаха, да благословит ему Аллах и да приветствует, встречался с Аль-Хадиром, которому будет посвящена отдельная глава нашей книги. Так называемый хадис об испытании, в котором подробно рассказывается о том, что происходило с Муссой с самого рождения и до смерти. В Сунан имама Абу Абд ар-Рахмана ан-Наса, и точнее говоря, в том месте книги толкования, где разъясняется смысл слов Всевышнего «Потом ты убил человека, и мы избавили тебя от скорби и подвергли трудному испытанию», сура 20, аят 40, приводится хадис об испытании. Этот хадис передал Саид ибн Джубайр, который сказал: «Когда-то я задал ибн Аббасу, да будет доволен им Аллах, вопрос о словах и подвергли трудному испытанию, с которыми Аллах Всевышний обратился к Мусе, ибо хотел узнать, что подразумевается под испытанием. Он сказал: «Подожди до завтра, о Ибн Джубайр, ибо об этом говорится в длинном хадисе». Наутро я снова пошел к Ибн Аббасу, чтобы добиться выполнения данного им обещания передать мне хадис об испытании. Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас сказал: «Фараон и его собеседники вспомнили о том, что Аллах пообещал Ибрахиму, мир ему, сделать некоторых его потомков пророками и царями. Кто-то из них сказал: израильтяне ожидают этого и не сомневаются в этом. Они думали, что царем будет Юсуф, сын Якуба. Когда же он умер, они стали говорить: не это было обещано Ибрахиму». Фараон спросил: «Каково же ваше мнение?» Посовещавшись, они пришли к единому мнению, что следует посылать людей с большими ножами, которые должны обходить израильтян и вырезать всех младенцев мужского пола, что те и стали делать. Увидев, что израильтяне преклонного возраста умирают, когда подходит их срок, а младенцев вырезают, приближенные фараона стали говорить: «Скоро израильтяне вообще исчезнут, и вам самим придется делать ту работу, которую они выполняли для вас прежде. Убивайте же каждого младенца мужского пола в течение года, и израильтян будет немного, а на следующий год не убивайте никого из них, и малые дети займут места старцев, когда подрастут. За счет тех, кого вы оставите в живых, их численность никогда не будет увеличиваться, чего вы боитесь, и вместе с тем эти люди, в которых вы нуждаетесь, никогда не исчезнут из-за гибели тех, кого вы будете убивать». И все они согласились с этим. Мать Мусы забеременела Харуном в тот год, когда мальчиков не убивали, и родила его открыто. На следующий же год она забеременела Мусой, мир ему, и в сердце ее поселились беспокойство и печаль, что также было испытанием, о Ибн Джубайр. Тогда Аллах внушил ей: «Не бойся и не печалься, ибо поистине мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников», сура 28, аят 7. Кроме того, он велел ей положить младенца в сундук и опустить его в реку, что она и сделала после родов. Когда ее сын скрылся из виду, к ней явился шайтан, и она сказала себе: «Что я сделала со своим сыном? Если бы его зарезали при мне, и я предала его земле, завернув в саван, это было бы для меня лучше, чем бросать его на съедение рыбам и морским животным». Вода принесла его к тому месту, откуда брали воду служанки жены фараона. Увидев сундук, они взяли его и хотели открыть, но одна из них сказала: «В этом сундуке находится сокровище, и если мы откроем его, жена царя не даст нам ничего из того, что мы в нем обнаружим». Ничего не достав из сундука, они понесли его в том виде, в каком нашли, и отдали жене фараона. Открыв сундук, она увидела в нем мальчика, и Аллах внушил ей такую любовь к нему, какой прежде она никогда не испытывала. Сердце матери Мусы опустело, сура 28, аят 10, и в нем не осталось ничего, кроме мысли о Мусе. Тем временем, узнав о том, что случилось с Мусой, люди, которым было поручено убивать младенцев, явились к жене фараона, чтобы зарезать его, что также было испытанием, о Ибн Джубайр. Она сказала им: «Оставьте его в покое, ибо от одного младенца израильтян больше не станет, и подождите, пока я не пойду к фараону и не попрошу его подарить мне жизнь этого мальчика. Если он дарует ее мне, это будет означать, что вы совершили доброе дело, а если прикажет его зарезать, я не стану упрекать вас». После этого она пришла к фараону и сказала: «Этот младенец – услада моих и твоих очей», сура 28, аят 9. Фараон сказал: «Он будет усладой для тебя, что же касается меня, то я в нем не нуждаюсь». Ибн Аббас передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Клянусь тем, кем только и можно клясться, если бы фараон сказал, что Муса будет усладой его очей, как сказала его жена, Аллах непременно вывел бы его на путь истинный, как вывел ее, но он отказал ему в этом». Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас сказал: «После этого жена фараона послала людей, чтобы те велели каждой женщине из ее окружения подыскивать для младенца кормилицу. Однако, какая бы женщина ни брала Мусу, чтобы выкармливать его, он отказывался брать грудь, и жена фараона даже стала опасаться, что он будет отказываться от молока, пока не умрет. Это огорчало ее, и спустя некоторое время по ее велению младенца отнесли на рынок, где собиралось много людей. Она надеялась, что там для него удастся найти кормилицу, грудь которой он возьмет, но Муса отказывался от молока и на рынке. Что же касается матери Мусы, которая испытывала сильную печаль, то, забыв об обещании Аллаха, она сказала сестре Мусы: «Ступай по его следам и поищи его. Может быть, ты услышишь какое-нибудь упоминание о нем и узнаешь, жив он или его съели рыбы». Она отправилась на его поиски и увидела Мусу издалека, чего они не заметили. Когда же попытки найти кормилицу утомили их, она сказала, радуясь: «Не указать ли вам на семью, члены которой будут заботиться о нем для вас и сердечно к ним относиться». Сура 28, аят 12. Они схватили ее и стали спрашивать: «Откуда ты это знаешь и почему они будут относиться к нему сердечно, и знают ли они его?» Ибо сомневались в этом, что также было испытанием, о Ибн Джубайр. Она сказала: «Они будут сердечно относиться к младенцу и жалеть его, поскольку хотят породниться с царем через его жену и надеются на его милости». Тогда они отпустили ее, и она отправилась к своей матери, которая обо всем рассказала. Ее мать пришла к ним, и когда она прижала Мусу к себе, он потянулся к ее груди и сосал ее, пока не напился досыта. После этого кто-то из людей отправился к жене фараона и порадовал ее вестью о том, что они нашли кормилицу для ее сына. Тогда она послала за матерью Мусы, которую привели к ней вместе с ним. Увидев, как он сосет ее грудь, жена фараона сказала: «Оставайся и вскармливай моего сына, ибо поистине никого еще я не любила так, как люблю его». Мать Мусы сказала: «Я не могу оставить свой дом и своих детей, которые пропадут без меня. Если ты согласна отдать его мне, я заберу его к себе домой и сделаю все возможное, чтобы ему было хорошо, но поистине я не могу оставить свой дом и своих детей». Мать Мусы не согласилась с предложением жены фараона, поскольку вспомнила, что обещал ей Аллах, и она убедилась в том, что Аллах выполняет свои обещания, ибо в тот же день вернулась к себе домой. И он хранил Мусу, в то время как другие израильтяне продолжали страдать от непосильного труда и притеснений. Когда Муса подрос, жена фараона сказала его матери: «Приноси ко мне моего сына», и назначила ей день, в который та должна была приносить его. Кроме того, жена фараона велела своим казначеям, кормилицам и управляющим: «В этот день каждый из вас должен встречать моего сына, преподносить ему подарок и оказывать уважение, а я назначу верного человека, который будет подсчитывать все, что сделает каждый». И стоило Мусе впервые выйти из дома, как ему начали преподносить подарки и оказывать уважение, что продолжалось, пока он не вошел к жене фараона. Когда же он появился у нее, она одарила Мусу и его мать, которая понравилась ей, оказала Мусе хороший прием и порадовалась ему, а потом сказала: «Я непременно поведу его к фараону, чтобы он одарил и почтил его». Когда она принесла Мусу к фараону, тот посадил его на колени. Муса схватил фараона за бороду и потянул ее вниз, и тогда один из врагов Аллаха сказал фараону: «Разве ты не помнишь, что Аллах пообещал своему пророку Ибрахиму? Аллах поручился, что он станет твоим наследником, возвысится над тобой и свергнет тебя». И тогда фараон послал за теми, кто убивал детей израильтян, чтобы они зарезали Мусу, что также было испытанием, о Ибн Джубайр. Узнав об этом, жена фараона явилась к нему и сказала: «Что тебе стало известно об этом мальчике, жизнь которого ты мне подарил?» Фараон сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллах поручился, что он свергнет меня и возвысится надо мной?» Тогда его жена сказала: «Сделай то, что решит наш спор и позволит тебе узнать истину. Вели принести 2 тлеющих уголька и 2 жемчужины и поднеси их к нему. Если он схватит жемчужины и отстранится от угольков, ты поймешь, что он разумен. Если же он возьмет угольки и не пожелает брать жемчужины, тебе станет ясно, что ни один разумный человек не отдаст уголькам предпочтение перед жемчужинами». Фараон так и сделал, и когда он поднес угольки и жемчужины к Мусе, тот прикоснулся к уголькам, после чего их убрали, чтобы он не обжег себе руки, а женщина сказала: «Разве ты не видишь? Так Аллах уберег Мусу от фараона, который замышлял против него дурное». Когда Муса достиг зрелого возраста, никто из рода фараона в его присутствии уже не притеснял израильтян и не заставлял их работать, ибо они решительно отказывались от этого. Однажды, когда Муса, мир ему, шел по городу, он увидел, как два человека, египтянин и израильтянин, дерутся друг с другом. Израильтянин позвал на помощь Мусу, которого охватил сильный гнев. Он убил этого египтянина ударом кулака, свидетелями чего были только всемогущий и великий Аллах и израильтянин, который позвал Мусу на помощь. Убив же его, Муса сказал: «Это одно из дел шайтана. Поистине, он явный враг, вводящий человека в заблуждение». Сура 28, аят 15. Аллах Всевышний сказал: «Муса сказал: Господь мой, поистине обидел я самого себя, прости же меня». И он простил его, ведь он прощающий, милосердный. Тогда Муса сказал: «Господь мой, за то, что ты оказал мне милость, я никогда не буду пособником грешников». Войдя в город на следующий день, он стал испытывать страх и озираться по сторонам. Сура 28, аяты с 16 по 18. Вскоре после этого кто-то сказал фараону: «Израильтяне не убили человека из рода фараона, взыщи же за нас по справедливости и впредь не позволяй им поступать так». Фараон сказал: «Найдите мне убийцу этого человека и того, кто будет свидетельствовать против него, ибо поистине, если царь любит свой народ, он никого не должен казнить, не имея доказательств. Найдите для меня сведения об этом, и я воздам за вас по справедливости». И они стали искать необходимые доказательства, но не могли их найти. На следующий день Муса увидел, что этот израильтянин дерется с другим человеком из рода фараона, и он снова попросил его помочь. Тогда Муса пожалел о своем поступке, ибо ему не понравилось то, что он увидел. Израильтянин, который хотел повергнуть своего соперника, разгневался, но Муса сказал ему: «Поистине, ты явно заблуждаешься», сура 28, аят 18, имея в виду то, что тот сделал вчера и сегодня. Услышав это, израильтянин посмотрел на Мусу, который был охвачен гневом, так же, как и вчера, когда убил египтянина. Израильтянин испугался, что после того, как Муса сказал ему это, он захочет убить его, и сказал: «О Муса, разве ты хочешь убить меня, как убил вчера другого человека?» Сура 28, аят 19. После чего они расстались. Что же касается египтянина, то он ушел оттуда и рассказал людям, что слышал, как израильтянин сказал: «Разве ты хочешь убить меня, как убил вчера другого человека?» Узнав об этом, фараон послал людей, которым велел убить Мусу. Посланцы фараона медленно двинулись по главной дороге, не опасаясь того, что Муса ускользнет от них. Тем временем один из сторонников Мусы прибежал к нему по короткой дороге, опередив их, и обо всем рассказал ему, что также было испытанием, о Ибн Джубайр. Тогда Муса покинул город и направился в сторону Мадьяна. Прежде ничего подобного с ним не случалось, он не знал дороги, и ему оставалось только положиться на своего всемогущего и великого Господа. Аллах Всевышний сказал: «Направившись же в сторону Мадьяна, он сказал: „Может быть, выведет меня Господь мой на верный путь“». Когда он добрался до источника воды в Мадьяне, то увидел там людей, которые поили скот, а перед ними двух женщин, отгонявших от водопоя свое стадо. Сура 28, аяты 22 и 23. Муса спросил этих женщин: «Почему вы не поите скот?» Сура 28, аят 23. На что они ответили: «У нас не хватает сил, чтобы соперничать с этими людьми из-за воды, и мы будем ждать, пока они не закончат, чтобы напоить наших овец тем, что останется». Тогда Муса напоил за них овец, зачерпывая бадьей так много воды, что опередил всех пастухов. После этого женщины погнали овец к своему отцу, а Муса отошел в сторону, укрылся в тени дерева и сказал: «Господь мой, поистине, истине нуждаюсь я в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Сура 28, аят 24. Отцу этих женщин не понравилось то, что они слишком быстро пригнали обратно сытых овец, у каждой из которых было молоко. И он сказал: «Не иначе, как сегодня с вами случилось что-то необычное». Тогда они рассказали отцу о том, что сделал для них Муса, и он велел одной из них позвать его. Она пришла к Мусе и позвала его к своему отцу, который во время разговора с ним сказал: «Не бойся, ибо ты спасся от несправедливых людей». Сура 28, аят 5. «Фараон и его люди не властны над нами, и мы находимся не в его царстве». После этого одна из дочерей сказала: «О отец мой, найми его, ибо поистине лучше всего тебе нанять сильного и достойного доверия человека». Сура 28, аят 23. Отец, который, как видно, испытывал ревность, спросил: спросил ее, откуда тебе знать, насколько он силен и достоин доверия. Она сказала, что касается силы, то когда он поил для нас скот, я видела, какую тяжелую бадью он поднимал, и я не видела там никого сильнее его. Что же касается доверия, то он посмотрел в мою сторону, когда я приблизилась к нему, и я посмотрела на него. Увидев же, что я женщина, он опустил голову и не поднимал ее, пока я не передала ему твое приглашение. А после этого он сказал мне: «Иди позади меня и указывай мне дорогу». И так мог поступить только тот, кто достоин доверия. Это подействовало на ее отца, который поверил ей и стал придерживаться Амусе такого же мнения, как и она. Поговорив с Мусой, он сказал ему: «Поистине, я хочу женить тебя на одной из двух этих моих дочерей при условии, что ты наймешься ко мне на 8 лет, а если останешься на 10, то сделаешь мне одолжение. Я не хочу чрезмерно обременять тебя, и если пожелает Аллах, ты увидишь, что я отношусь к числу праведных». Сура 28, аят 27. Таким образом, пророк Аллаха Муса должен был работать у него 8 лет, помимо которых он пообещал остаться еще на 2 года, и Аллах способствовал выполнению этого обещания. Всего же Муса прожил там 10 лет. Саид ибн Джубайр сказал: «Как-то раз меня встретил один христианин из числа их ученых, который спросил: „Знаешь ли ты, в течение какого из двух названных сроков Муса находился там?“ И я сказал: „Не знаю“, ибо тогда не знал этого. Потом я встретился с ибн Аббасом, которому рассказал об этом, и он сказал: „Разве ты не знаешь, что пророк Аллаха был обязан работать 8 лет, ибо не пристало пророку Аллаха уменьшать этот срок хоть на немного. Тебе известно также, что Аллах помог Мусе выполнить обещание, и всего он провел там 10 лет. А потом я встретил этого христианина и передал ему эти слова. Он спросил: „А тот, кого ты спрашивал и кто сказал тебе это, знает об этом больше, чем ты?“ На что я ответил: „Да, и является более достойным человеком“. Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас сказал: «Когда Муса покинул Мадьян вместе со своей семьей, он увидел огонь, а потом с его посохом и рукой случилось то, о чем Аллах поведал тебе в Коране. Муса пожаловался Аллаху Всевышнему на то, что боится египтян, поскольку убил одного из них, а также на то, что след от ожога, который был у него на языке, мешает ему говорить долго. Потом он попросил своего Господа оказать ему помощь и сделать Харуна его помощником, который бы говорил за него то, чего он не сможет ясно сказать сам. Всемогущий и великий Аллах внял мольбе Мусы, развязал его язык, ниспослал откровение его брату Харуну и велел ему встретить Мусу. Потом Муса двинулся в путь, взяв с собой свой посох, и шел, пока не встретил Харуна, вместе с которым отправился к фараону. Некоторое время они стояли у его ворот, поскольку им не разрешали войти. Когда же им это было позволено, они вошли и сказали: «Поистине, мы посланники Господа твоего». Сура 20, аят 47. Фараон спросил: «Кто же Господь ваш?» Сура 20, аят 49. И они сказали ему то, о чем Аллах поведал тебе в Коране. Фараон спросил: «Чего вы хотите?» Муса сказал: «Я хочу, чтобы ты уверовал в Аллаха и отпустил со мной сынов Исраиля». Но фараон отказался сделать это и сказал: «Ты только человек, подобный нам. А если ты из числа правдивых, яви нам какое-нибудь знамение». Сура 26, аят 154. Тогда Муса бросил свой посох, и вдруг он превратился в огромную змею с разинутой пастью, которая быстро двигалась в сторону фараона. Увидев, что она направляется к нему, фараон соскочил с трона и стал просить Мусу избавить его от этой змеи, и он сделал это. Потом Муса вынул руку из-за пазухи, и фараон увидел, что она стала белой, но не была поражена проказой. А после этого Муса снова положил руку за пазуху, а когда вынул ее, она имела обычный цвет. Фараон обратился к знатным людям за советом относительно того, что он видел, и они сказали: «Поистине, эти двое колдуны, которые хотят сначала изгнать вас из вашей страны, а потом следовать вашим наилучшим путем». Сура 20, аят 63. После этого они отказались выполнять требования Мусы и сказали фараону: «В твоей стране много колдунов, так собери их, чтобы ты превзошел колдовство этих людей своим колдовством». Тогда фараон послал в разные города гонцов, которые собрали для него всех искусных колдунов. Явившись к фараону, они спросили: «Что использует этот колдун для своего колдовства?» Им ответили: «Змей». Тогда они стали говорить: «Клянемся Аллахом, нет на земле никого, кто лучше нас использует для колдовства змей, веревки и посохи. А что мы получим в награду, если победим?» Фараон сказал: «Вы станете моими приближенными, и я сделаю для вас все, что вы пожелаете». Затем они условились встретиться утром в день праздника, когда все люди соберутся и наденут свои украшения. Сура 20, аят 59. Саид ибн Джубайр сказал: «И ибн Аббас передал мне, что днем праздника, когда люди надевали украшения, был день Ашура, в который Аллах даровал Мусе победу над фараоном и колдунами». Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас сказал: «Когда они собрались на возвышенности, люди стали говорить друг другу: „Пойдемте и посмотрим на это, чтобы мы последовали за колдунами, если они победят“». Сура 26, аят 40. Они говорили так, насмехаясь над Мусой и Харуном. Колдуны спросили Мусу: «Ты бросишь первым или нам бросать?» Сура 7, аят 115. И он сказал: «Бросайте вы». Аллах Всевышний сказал: «Тогда они бросили свои веревки и посохи и сказали: „Во имя могущества фараона мы непременно победим“». Сура 26, аят 44. Увидев, что делали колдуны, Муса испытал страх, и тогда Аллах ниспослал ему откровение: «Брось свой посох». Сура 28, аят 31. Когда же Муса бросил посох, тот превратился в огромную змею с разинутой пастью, которая стала поглощать посохи и веревки колдунов, и скоро от них ничего не осталось. Колдуны сказали: «Если это колдовство, то нашему колдовству далеко до этого. Но это не колдовство, а веление Аллаха Всевышнего. Мы уверовали в Аллаха и в то, с чем пришел Муса, и мы приносим Аллаху покаяние за то, что мы делали». Так фараон и его приспешники потерпели поражение в этот день. А Аллах Всевышний сказал, и обнаружилось истинно, а то, что делали колдуны, оказалось тщетным. Там они были побеждены и вернулись униженными. Сура 7, аяты 118 и 119. В тот день на людях появилась жена фараона в старой одежде. Она призывала Аллаха даровать победу Мусе, а люди из рода фараона, которые видели ее, думали, что она надела такую одежду, жалея фараона. Вскоре после этого фараон принялся давать Мусе ложные обещания. Когда Муса являл ему какое-нибудь знамение, фараон обещал отпустить с ним израильтян, но каждый раз нарушал свое обещание после того, как бедствие, поражавшее египтян, прекращалось. Он говорил: «А может ли твой Господь сделать что-нибудь другое?» И Аллах наслал на его народ потоп, саранчу, вшей, лягушек и кровь. Узнав об очередном бедствии, фараон жаловался Мусе и просил избавить от него египтян, обещая, что за это он отпустит с ним израильтян, но не выполнял обещания. Через некоторое время Аллах велел Мусе покинуть Египет вместе с его народом, и ночью он двинулся в путь с израильтянами. Утром фараон узнал, что они ушли, и послал гонцов в разные города, а потом двинулся по следам израильтян во главе огромного войска. Аллах внушил морю, чтобы оно разделилось на 12 частей, и позволило Мусе и израильтянам пройти по его дну, как только Муса ударит по нему посохом, а потом сомкнулось над головами фараона и его приспешников. Однако Муса забыл о том, что ему следует ударить посохом по морю, и когда он добрался до его берега, море издало громкий звук, подобный раскатам грома, ибо опасалось, что если Муса ударит по нему посохом в то время, когда оно будет невнимательным, получится так, что оно ослушалось всемогущего и великого Аллаха. Когда израильтяне и египтяне увидели друг друга, последователи Мусы сказали: «Нас непременно настигнут». Сура 26, аят 61. «Сделай же то, что велел тебе Господь твой, ибо поистине он не лжет, и ты тоже не лгал нам». Муса сказал: «Мой Господь обещал мне, что когда я подойду к морю, оно разделится на 12 частей, чтобы я мог пройти по его дну». После этого он вспомнил о посохе и ударил им по морю, когда первые воины фараона уже приближались к воинам Мусы, шедшим позади всех. И тут, как и обещал Муса, море расступилось по велению своего Господа. Когда же Муса со всеми израильтянами перешел через море, а фараон со своими воинами все еще шел по его дну, оно сомкнулось над ними. Выбравшись на берег, израильтяне стали говорить: «Мы боимся, что фараон не утонул, и не верим в его гибель». Тогда Муса воззвал к своему Господу, и по его велению тело фараона было выброшено на берег, чтобы они убедились в его гибели. После этого израильтяне двинулись в путь и встретили людей, поклонявшихся своим идолам. Аллах Всевышний сказал: «Сыны Исраиля сказали: «О Муса, сделай нам Бога, подобного их богам». Он сказал: «Поистине вы люди невежественные, поистине погублено будет то, чему поклоняются эти люди, и тщетным окажется то, что они делают». Сура 7, аяты 138 и 139. После этого Муса двинулся дальше, а через некоторое время велел израильтянам остановиться и сказал: «Повинуйтесь Харуну, ибо Аллах оставил вам его вместо меня, я же ухожу к моему Господу», после чего сказал им, что вернется через 30 дней. Муса постился 30 дней и ночей, а перед беседой со своим Господом пожевал какое-то растение, ибо не хотел, чтобы во время разговора с ним у него пахло изо рта, как это обычно бывает с постящимися. Когда Муса явился к своему Господу, он спросил: «Почему ты разговелся?», хотя лучше всех знал о причине этого. Муса сказал: «О Господь мой, поистине я хотел, чтобы во время беседы с тобой изо рта у меня приятно пахло». Господь сказал: «О Муса, разве ты не знаешь, что для меня запах изо рта постящегося приятнее аромата мускуса? Возвращайся же и соблюдай пост еще 10 дней, а потом приди ко мне». И Муса выполнил веление своего Господа. Израильтянам не понравилось то, что Муса не вернулся к ним в назначенный срок, и тогда Харун сказал им: «Вы ушли из Египта, унеся с собой все, что взяли у египтян. Я не разрешаю вам владеть ничем из этих вещей, которые мы не вернем им, но и себе не оставим». Он выкопал яму и велел им бросить туда все вещи и украшения, после чего развел над ними огонь, сжег все это и сказал: «Они не достанутся ни нам, ни им». Самаритянин принадлежал к числу людей, поклонявшихся тельцам и живших рядом с израильтянами, но не относился к израильтянам. Он претерпевал все тяготы вместе с Муссой и израильтянами, и ему было суждено увидеть след коня Джибрила и взять оттуда горсть пыли. Когда самаритянин проходил мимо Харуна, держа в ладони то, чего никто не видел, тот сказал ему: «О самаритянин, не бросишь ли ты то, что у тебя в руке?» Самаритянин сказал: «Это горсть пыли со следа посланника, который вместе с вами перешел через море, и я брошу ее, только если ты попросишь Аллаха даровать мне за это то, что я пожелаю». Харун обратился к Аллаху с такой мольбой, и самаритянин сказал: «Я хочу, чтобы сделали тельца. Вещи, украшения, медь и железо, то есть все, что было в яме, расплавилось и слилось воедино, после чего из этого отлили полого тельца, который не имел души, но мог издавать звуки, подобные мычанию». Ибн Аббас сказал: «Клянусь Аллахом, сам он не издавал никаких звуков, которые возникали только потому, что воздух входил в него сзади, а выходил спереди». Саид ибн Джубайр передал, что ибн Аббас сказал: «После этого израильтяне разделились на несколько групп. Одни говорили: „О самаритянин, что это? Ты ведь лучше знаешь об этом“. Он сказал: „Это ваш Господь, а Муса сбил вас с пути“. Другие говорили: „Мы не будем считать это ложью, пока не вернется Муса. Если это действительно наш Господь, то мы не уничтожили его, увидев его. Если же он не является нашим Господом, то мы будем следовать слову Мусы“. Третьи говорили: „Это дело шайтана. Телец не является нашим Господом, и мы не уверуем в него“. Тогда Харун сказал: „О народ мой, вас подвергли испытанию этим тельцом, но поистине Господь ваш милостивый“. Сура 20, аят 90. „А этот телец не является вашим Господом“. Они сказали: „Почему же Муса обещал нам, что вернется через 30 дней, но не сдержал своего слова? Ведь прошло уже 40 дней. Неразумные же из числа израильтян говорили: „Он ошибся в выборе Господа, которого пошел искать“. После беседы с Мусой Аллах сообщил ему о том, что случилось с израильтянами, когда он покинул их, и Муса вернулся к своему народу, гневаясь и печалясь. Сура 20, аят 86. Он сказал им то, о чем вы знаете из Корана, схватил своего брата за голову и потянул его к себе. Сура 7, аят 150. А потом в гневе бросил скрижали. Потом он принял оправдание своего брата и попросил для него прощения, после чего спросил самаритянина: «Что побудило тебя поступить так?» Тот сказал: «Я взял горсть пыли со следа коня посланника и бросил ее в расплавленное золото, из которого сделали тельца. Это внушила мне моя душа». Сура 20, аят 96. Аллах Всевышний сказал, Муса сказал, уходи, поистине в земной жизни наказанием тебе послужит то, что ты будешь говорить, не прикасайтесь ко мне, и я не прикоснусь к вам, и поистине постигнет тебя то, чего тебе не избежать. Смотри же на своего Бога, которому ты поклонялся, мы сожжем его и развеем над морем то, что от него останется. Сура 20, аят 97. Тогда израильтяне убедились, что это было испытанием. Те из них, которые разделяли мнение Харуна, обрадовались и стали просить: «О Муса, попроси твоего Господа принять наше покаяние и простить нам то, что мы сделали». После этого Муса выбрал 70 лучших израильтян, известных своим благочестием и не поклонявшихся никому, кроме Аллаха, и пошел с ними, чтобы просить об этом. Когда под ними задрожала земля, пророку Аллаха Мусе, мир ему, стало стыдно за свой народ, и он сказал: «Господь мой, если бы ты пожелал, то мог бы убить их вместе со мной и раньше. Так неужели погубишь ты нас за то, что сделали неразумные из нашей среды?» Сура 7, аят 155. Аллаху было известно о тех из них, сердца которых прониклись любовью к Тельцу и уверовали в него лучше, чем Мусе, и поэтому под ними задрожала земля. Аллах Всевышний сказал: «А милость моя объемлет собой все, и я предназначу ее для тех, кто будет проявлять богобоязненность и выплачивать закят, и тех, кто уверует в наш знамения, и тех, кто последует за посланником, неграмотным пророком, упоминание о котором они могут найти у себя в Торе и Евангелии». Сура 7, аяты 156 и 157. Муса сказал: «О Господь мой, я прошу тебя принять покаяние моего народа. Ты сказал, что окажешь милость не моему, а другому народу. О, если бы ты сделал так, чтобы я родился позже и был членом общины того человека, которому будет оказана милость». Аллах сказал ему: «Для того, чтобы их покаяние было принято, каждый мужчина из их числа должен убить мечом любого, кого он встретит, будь то малый или старый». Тогда люди, о грехах которых не знали Муса и Харун, но знал Аллах, покаялись, признались в своих грехах и сделали то, что им было велено, и Аллах простил как убийц, так и убитых. После этого Муса, мир ему, вместе со своим народом двинулся к святой земле. Когда его гнев улегся, он взял скрижали и велел израильтянам соблюдать заповеди, что было вменено ему в обязанность свыше. Некоторым из них это показалось тягостным, и они ответили отказом. Тогда Аллах поднял над ними гору, подобную туче. Эта гора приблизилась к израильтянам, которые испугались, что она обрушится на них, и взяли Писание в руки, взирая на нее. Потом они продолжили путь и шли, пока не достигли святой земли. Там они обнаружили город, где жили могучие люди с дурным нравом, на земле которых, как говорили, росли плоды огромных размеров. Израильтяне сказали: «О Муса, поистине на этой земле живут могучие люди». Сура 5, аят 22. «У нас нет сил сражаться с ними, и мы не войдем в этот город, пока они будут там. Если же они покинут эту землю, мы войдем». Два мужа, которые боялись Аллаха и которым Аллах оказал милость, сказали, Сура 5, аяты 22 и 23, «Мы лучше знаем свой народ. Если вы боитесь огромного роста этих людей и их численности, то знайте, у них нет сердец, как нет и укреплений. Входите же к ним через ворота, и если вы войдете, то одержите победу». Некоторые же считали, что здесь речь идет о двух мужах из народа Мусы. Израильтяне, которые испытывали страх, сказали: «О Муса, мы ни за что не войдем в город, пока они находятся там. Ступай сам вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же поистине будем сидеть здесь». Сура 5, аят 24. Их слова разгневали Мусу, который назвал этих людей нечестивцами и проклял их, чего еще никогда не делал, хотя и прежде бывало так, что они не подчинялись ему и творили дурное. Вняв его мольбе, Аллах также назвал их нечестивцами и судил, что они смогут вступить на эту землю только через 40 лет. В течение всего этого времени им предстояло скитаться по пустыне, отправляясь в путь каждое утро и не зная покоя. Однако потом Аллах велел облаку защищать их в пустыне от солнца, и он посылал израильтянам манну и перепелов и даровал им одежду, которая не изнашивалась и не загрязнялась. Кроме того, по велению Аллаха у них появился квадратный камень, и когда Муса ударял по нему своим посохом, из него начинали бить 12 источников, по 3 с каждой из его сторон. Муса указал каждому колену его источник, из которого люди брали воду для питья, и куда бы ни переходили израильтяне, этот камень неизменно оказывался среди них на том же месте, где он был вчера. Саид ибн Джубайр сказал: Ибн Аббас возводил этот хадис к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в чем я уверен, поскольку, выслушав его в передаче Ибн Аббаса, Муавия, первый халиф из династии Омейядов, не согласился с тем, что об убийстве, которое совершил Муса, рассказал египтянин. Муавия сказал, как египтянин мог рассказать об убийстве, если он ничего не знал. Об этом было известно только израильтянину, который был свидетелем того, что произошло. Тогда Ибн Аббас разгневался, взял Муавию за руку, привел его к Саду ибн Малику Аз-Зухри и сказал ему: «О Абу Исхак, помнишь ли ты тот день, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказал нам о человеке из рода фараона, которого убил Муса? Скажи, кто рассказал об этом, израильтянин или египтянин?» Сад сказал: «Об этом рассказал египтянин, слышавший об убийстве от израильтянина, который стал его свидетелем». В таком виде этот хадис приводит имам Ан-Насаи. Этот же хадис, передаваемый со слов Езида ибн Харуна, приводят ибн Джарир и ибн Ату-Хатим. Наиболее вероятно, что он относится к категории маукуф, а Аллах знает об этом лучше. Что же касается принадлежности этого хадиса к категории марфу, то этот вопрос является спорным. В большинстве своем сведения, которые в нем приводятся, заимствованы из сообщений израильтян. Лишь некоторые его места указывают на то, что его можно отнести к категории марфу, тогда как некоторые другие являются спорными, и наиболее вероятно, что в таких местах приводятся слова «Кабль аль-Ахбара». «Я слышал эти слова от нашего шейха Абу аль-Хаджаджа аль-Мизи, а Аллах знает об этом лучше». Упоминание о сооружении скинии. В Писании иудеев сказано, что Аллах повелел Мусе, мир ему, устроить скинию из дерева ситтим, кож домашнего скота и овечьей шерсти. И он повелел украсить ее крашеным шелком, золотом и серебром, о чем подробно говорится в их Писании. Скиния была сделана из 10 покрывал, длина каждого из которых равнялась 28 локтям, а ширина 4. У скинии было 4 входа и веревки для крепления шатра из шелка и крашеного шелка сырца. В каждом углу было по 2 двери, а также другие большие двери, и в ней находились пластины из золота и серебра, покрывало из крашеного шелка и многое другое, перечисление чего заняло бы много времени. И Аллах повелел Мусе сделать из дерева ситтим ковчег длиной в 2,5 локтя, шириной в 1,5 локтя и высотой в 1,5 локтя, и обложить его чистым золотом изнутри и снаружи, и сделать для 4 нижних его углов 4 золотых кольца, и сделать для 2 концов крышки 2 херувимов с крыльями из золота, так чтобы их лица были обращены друг к другу. Их должен был сделать человек по имени Басалиил. Веселиил. И Аллах повелел Мусе сделать из дерева ситтим стол длиной в 2 локтя, шириной в 1,5 локтя и высотой в 1,5 локтя. Его следовало обложить золотом, сделать вокруг него золотой венец и сделать золотой венец у его стенок и сделать 4 золотых кольца для его углов и сделать для этого стола блюда, кадильницы и чаши. И Аллах повелел Мусе сделать из золота светильник, из боков которого должны были выходить 6 ветвей, 3 ветви из одного бока и 3 ветви из другого, и на каждой ветви должны были находиться по 3 чашечки. На стебле же светильника следовало сделать 4 чашечки, и все это предписывалось сделать из кинтара золота. Эта скиния была поставлена в первый день их года, то есть в первый день весны. В скинии же был установлен ковчег завета, и о нем, а Аллах знает об этом лучше, в Коране сказано так. Их пророк сказал им: «Знамением его царствия станет то, что к вам явится ковчег, в котором будет спокойствие от вашего Господа, и то, что оставили семьи Мусы и Харуна». И то, что оставили семьи Мусы и Харуна. Этот ковчег принесут ангелы. Поистине в этом будет знамение для вас, если вы верующие. Сура 2, аят 248. О том, как следовало устроить скинию, очень много говорится в их писании. Там же приводятся законы и установления, которые они должны были соблюдать, и описывается, как следует приносить жертвы. В их писании указывается, что скиния была поставлена до того, как израильтяне стали поклоняться золотому тельцу, и это предшествовало их появлению на святой земле. Для израильтян скиния была подобна Каабе, ибо в ней они молились и рядом с ней приносили жертвы. Когда Муса, мир ему, входил в скинию, они оставались стоять возле нее. Когда же ее врата осеняло облако в виде столпа, они падали ниц пред всемогущим и великим Аллахом. Из этого облака являвшегося светом, Аллах говорил с Мусой и отдавал ему свои веления, и в это время Муса стоял у ковчега между двумя херувимами, а потом сообщал израильтянам о велениях и запретах, которые Аллах ниспослал ему в откровении. Когда израильтяне обращались к нему на суд, он приходил в скинию, если прежде Аллах ничего не сообщал ему об этом, и становился у ковчега между двумя херувимами, и ему сообщалось решение. Закон израильтян разрешал им делать это, то есть использовать золото, крашеный шелк и жемчуг для украшения их храма, в котором они молились. Что же касается шариата, то он запрещает нам украшать мечети, чтобы это не отвлекало молящихся. На это, в частности, указывают слова Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, сказавшего человеку, которому он поручил построить новое здание с целью расширения мечети посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Построй для людей то, что будет их укрывать, но ни в коем случае не окрашивай мечеть ни в красный, ни в желтый цвет, чтобы не отвращать людей от молитвы. Этим запретом Аллах почтил мусульманскую общину, которая отличается от прежних религиозных общин, поскольку по воле Аллаха во время молитвы мусульмане заняты только им. Аллах уберег их взоры и умы от всего, что не связано с этим великим поклонением, и хвала Аллаху. Во время скитаний по пустыне скиния оставалась у израильтян, которые молились, обращаясь к ней. Таким образом, для них она была и киблой, и каабой. Их имамом был собеседник Аллаха Муса, мир ему, а жертвы приносил Харун, мир ему. А после их смерти жертвы стали приносить сыновья Харуна, и это продолжается до сегодня. После смерти Мусы бремя пророчества и управления израильтянами понес на себе Юша ибн Нун, мир ему, который и вошел с ними на святую землю. После того, как он овладел Иерусалимом, скиния была установлена на скале, которая там находится, и они молились, обращаясь к ней. Когда же скинии не стало, они продолжали молиться, обращаясь к тому месту, где она находилась. Вот почему до возникновения ислама это место являлось киблой для всех пророков. До переселения в Медину посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, также молился, обращаясь в сторону этого места и находясь перед Каабой. После переселения он велел людям обращаться в сторону Иерусалима и сам молился так еще 16 или 17 месяцев. А потом, в месяце Шабан второго года, мусульманам было предписано во время молитвы обращаться в сторону Каабы, то есть кибле Ибрахима. Как сообщается, это случилось во время послеполуденной или полуденной молитвы, о чем мы подробно говорим в Тафсире, толкуя следующие аяты. Неразумные люди будут говорить, что заставило их отвернуться от киблы, к которой они обращались прежде. Скажи, Аллаху принадлежит и восток, и запад, приводит он, кого пожелает, к прямому пути. И также сделали мы вас общиной срединной, чтобы стали вы свидетелями о людях, а посланник стал свидетелем о вас. И мы определили киблу, к которой ты обращался, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто повернется вспять, отрекшись от ислама. И если было это серьезным испытанием, то только не для тех, кого Аллах направил на прямой путь. Аллах не даст пропасть вашей вере, ведь поистине Аллах сострадателен и милосерден к людям. Мы видели, как лицо твое обращается к небу, и мы непременно обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Повернись же лицом к запретной мечети. Сура 2, аяты со 142 по 144.